мы с вами имеем такую возможность коснуться еще одного аспекта молитвы, который раскрыт в книге «Деяния святых апостолов». Это конкретный пример молитвы или же ситуация, в которой находилась церковь, первая церковь, церковь в Иерусалиме, в которой молитва, она вышла на первый план, и молитва сыграла колоссально, чрезвычайно важную роль вот в этой конкретной точке жизни Божьих детей. Первая церковь много молилась, и если вы читаете «Деяния святых апостолов», вы можете увидеть, как о молитве говорится почти в каждой главе, почти на каждой странице. Мы видим, как это снова и снова напоминается, и снова говорится о том, что это было естественное состояние церкви. Во второй главе, в 42 стихе написано о том, что «и они пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах». То есть это была одна из четырех, один из четырех столпов жизни первой церкви, о которой рассказано нам, которую основал Христос, о которой рассказано нам в книге «Деяния святых апостолов». Так вот, 12 глава. В 12 главе мы подходим к одному чрезвычайно важному событию, очень такому трепетному событию, очень значимому событию. Это событие, в котором описаны усилившиеся, драматически усилившиеся гонения. Мы видим, что гонения начинаются достаточно рано в церкви или вокруг церкви, вот, и они постепенно становятся все более и более интенсивными, все более сильными. И вот мы доходим до 12 главы. Давайте прочитаем первые 4 стиха и посмотрим, что здесь сказано, и потом постепенно мы будем читать до 19 сегодня, если Господь позволит. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Этот царь Ирод достаточно интересным человеком был. Мы знаем, что много было Иродов. Был один Ирод, Ирод Великий, который описан в описании Рождества Иисуса Христа. Это тот знаменитый Ирод, который отстроил храм. Был другой Ирод, Ирод, который был во время страданий и смерти Иисуса Христа. Это третий Ирод. Он также относится к династии Хасмонеев, и его отличием было то, что он... Вы помните, там была разделена на четыре территории, вся эта территория Палестины на четыре отдельных управления. Вот. И отличие Ирода, его звали, кстати, Ирод Агриппа, есть еще Ирод Агриппа II, мы о нем будем говорить немножко позже. Вот этот Ирод, его тоже звали Ирод Агриппа, он отличался тем, что он имел в себе частичку еврейской крови, то есть его бабушка была еврейкой. Вот. И поэтому... Его воспринимали иудеи частично как своего. Настолько воспринимали как своего, что они разрешали ему даже читать закон в храме. То есть это то, что никогда язычнику не позволяло сделать. Но здесь, конечно, был политический интерес взаимный. Интерес был следующий. Иудейские религиозные власти во главе с Синедрионом. Возможно, вы слышали... Фарисеи, книжники, упоминания этих саддукеи, разные партии были. То есть там было много различных движений, течений, которые играли активную роль в израильской жизни, в еврейской жизни. Так вот, верхушка управлялась, или управление, верхушка управления называлась Синедрион. Этот Синедрион обладал огромной властью. Так было устроено израильское общество, что оно было теоцентричное, то есть оно было вокруг храма, и храм играл большую роль вообще в жизни общества Израиля. И по этой причине те правители, которые приходили туда, или в частности вот римляне, они учитывали это, и они пытались управлять через уже существующую структуру. То есть все, что им нужно было иметь хорошее отношение с Синедрионом, заставить Синедрион работать на себя, на свои интересы. И таким образом они позволяли определенный уровень религиозной свободы в данном месте, но те в ответ обеспечивали спокойствие на этой территории и хороший сбор налогов, то есть не препятствовали сбору налогов и не поднимали какого-то бунта против оккупационной римской власти. Вот такие взаимоотношения. А тем более у этого человека была еврейская кровь, тем более он пришел туда как свой, и эти люди его воспринимали как своего. И таким образом мы знаем, что вот отношение этих двух ветвей власти, так скажем, тогда существовала религиозная и власть светская или государственная власть в лице Ирода, вот так они и сосуществовали. Так вот, 12 глава Деяний апостолов описывает нам совершенно новый этап в гонениях, которые переживает церковь. И нам нужно это понимать. Почему? Потому что мы встречаемся с этими гонениями на протяжении всей оставшейся дальнейшей истории церкви. И мы переживаем что-то подобное сегодня, или, ну, не мы сегодня, здесь конкретно, то, что мы переживаем, невозможно назвать гонениями, но христианский мир в целом продолжает переживать эти обстоятельства. В чем они заключаются? Посмотрите еще раз на эту фразу. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло». Если мы посмотрим на историю отношений верующих людей и государственной власти, то чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, эти две субстанции не имели взаимных претензий друг к другу. Христиане чаще всего были законопослушными людьми. Они чаще всего не выставляли каких-то политических требований. Они не имели каких-то планов революционных. Они жили, исходя из того, что они читают Писание, что они получают в результате своего преображения в образ Иисуса Христа. Но, тем не менее, мы видим, как государственная власть очень и очень часто становится участником, иногда инициатором разного рода гонений. Причина, почему это получается, часто похожа на то, что мы наблюдаем здесь. Вы помните, как Пилат распял Иисуса Христа? Пилат принял решение, чтобы распять Иисуса Христа. Если вы помните описание разговора Иисуса Христа и Пилата, то становится ясно, что Пилат не хотел его распинать. Он не видел его виновным, он не видел причины, и он даже искал возможности, как бы его освободить. Но тем не менее Пилат был вынужден издать приказ, чтобы Иисуса распяли. Причина заключалась в следующем. Весь вопрос заключается в политических интересах. Ситуация в Израиле была такая на то время, как я уже сказал, Синедрион, еврейские и иудейские власти играли очень большую и важную роль в том, чтобы обеспечить спокойствие на территории Израиля. И вот они приходят к Пилату, и они приводят к нему узника. Узника, которого Пилат проанализировал, посмотрел, он не видит его вины. Он понимает, что этот человек невиновен. И он несколько раз пытается, он им говорит: я не нахожу вины. Потом он говорит: давайте я вам заменю, я отдам вам, одного я должен выпустить перед праздником, я отдам вам Иисуса. Они говорят: нет, отдай нам Вараву. Смотрите, что получается. Пилат, оставив такое положение, когда для того, чтобы ему to secure или обеспечить безопасность своего положения власти, он вынужден идти на манипуляцию, перед которой его ставят или которой его манипулируют эти люди. У этих людей есть интересы. Вот давайте теперь посмотрим, в чем здесь проблема. Проблема между Иисусом Христом и иудейским религиозным начальством заключалась в конфликте вектора жизни, конфликт ценностей. То, что говорил Иисус, мы знаем точно, что Он пришел, чтобы исполнить волю Отца Небесного. Иудеи, они тоже были религиозными людьми, но у них была совершенно иная, своя собственная конструкция, свое собственное представление о том, какой должна быть жизнь и как она должна развиваться. И поначалу у них было такое где-то расположение, и мы читаем, что даже были попытки сделать царем, хотя это не само иудейское начальство делало, а народ больше делал. Вот. Но мы видим, как со временем позиция фарисеев, книжников, Синедриона и всего всей этой верхушки иудейского, она становится все жестче и жестче. Причина в следующем. В том, что у них есть ясно определенная их линия. Они ясно движутся, делая то, что они хотят. И вот они сталкиваются с кем-то, кто идет и движется против них. Он движется независимым курсом. Он движется, исходя из того, как он это видит, понимает правильным. Это то, что Отец его научил. Это то, что Христос неоднократно говорит. Он подчеркивает, я не от себя это делаю. Я вот то, что от Отца слышал, и это принес, и это говорю, и поэтому это делаю, и волю исполняю в своей жизни. И вот здесь, когда человеческое сталкивается с Божьим, когда идеология сталкивается, когда решается вопрос, кто же господин? В одном случае Бог у Иисуса Христа, у Синедриона их человеческая значимость, их представление о том, какие они правые и как они точно в своей жизни действуют или что они хотят в своей жизни. И когда это вступает в конфликт, и вот здесь возникает проблема. И как мы видим, что происходит в первой церкви? Кто первые гонители христиан? Синедрион. Первые гонители, кто посадил Петра и Иоанна в тюрьму? Синедрион посадил, то есть религиозные власти посадили. Религиозные власти, мы видим, они не могут терпеть то, что проповедуется. Проповедь захватывает влияние. Город весь находится под контролем, так скажем, духовным или под духовным влиянием. Помните, во втором случае, когда второй раз арестовали Петра и Иоанна, эти члены Синедриона говорят, вот вы наполнили весь Иерусалим сим учением. То есть они видят, что у них нет способности противостать этому, и таким образом они подходят к этому вопросу, используя свою собственную силу. Что произошло с Иродом? Примерно то же самое, что произошло с Пилатом. Пилата поставили перед обстоятельствами, в которых он понимал, что если он сделает так, как правильно, как он считал правильным, а он считал правильным отпустить Иисуса. Если он сделает так, как правильно, то религиозные власти Израиля, они обладают достаточным потенциалом, чтобы, если не сами закрутить здесь какой-то бунт, то допустить его. Там есть всегда достаточно зелотов всяких разных, которые ревностно хотели бы побороться с Иродовой властью и с властью Рима. Им только нужно чуть-чуть допустить, отпустить это, и они позволят тому, что здесь будет бунт. А если здесь будет бунт, тогда Пилату будет большая неприятность из Рима. Тогда его трон зашатается, тогда его власть начнет ослабевать. И здесь, в этом случае, что он делает, помните? Умывает руки. Очень, конечно, лицемерно умывает руки. Он умывает руки, подтверждая, что ради своей власти он, в общем, не виновен, они виновны, но он имеет власть. Помните, он только что сказал, я имею власть тебя отпустить. Он только что сказал, что он имеет власть отпустить Иисуса. Но в данном случае, так как он понимает, что давление этих людей может стоить ему его собственной власти, в этом случае он предает Иисуса Христа на распятие. Посмотрите, что происходит здесь. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло. Ситуация была вот какая. Царь Ирод, естественно, он является правителем, и ему постоянно нужно набирать очки для того, чтобы points, для того, чтобы его поддерживали, чтобы он мог быть популярным, чтобы ему было на что опираться. Вот. И одна из главных фракций или точек опоры, на которую он опирался, это, конечно же, Синедрион. И в данном случае, когда христианство или христианская церковь стала очень таким видимым фактором в Иерусалиме, он, конечно же, не мог его игнорировать. И, конечно же, он поспешил использовать его для того, чтобы завоевать в большей степени внимание или же approval, почтение, одобрение со стороны иудейского начальства. Здесь есть еще одна интересная деталь. Посмотрите, сказано В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова. Иаков – это брат, два сына Зеведеевых были, помните, Иоанн и Иаков, вот, одни из первых учеников, которые последовали за Иисусом Христом. Это брат Иоанна, евангелиста Иоанна, апостола Иоанна. Он был первый из апостолов, который умер. Мы знаем, что Стефан был первым мучеником. Но, кстати, Стефана, он был побит камнями в результате церковного путча или церковного восстания, или же Синедриона, религиозного. Здесь уже власть в руки свои берет Ирод, убил Иакова. Здесь есть еще одна очень интересная фраза или слово, которое очень важно. Он убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Когда вы читаете книгу Второзаконие, во Второзаконии сказано очень ясно, как казнить тех, кто приносит ложное учение или учит ереси какой-то. Было действительно такое указание в 13 главе книги Второзакония, в 10 стихе там сказано, что если кто-то будет призывать поклоняться иному Богу, его нужно было побить камнями. Что и сделали со Стефаном, если вы помните. Иисуса представили как то, что он призывает поклоняться иному Богу, хотя он в действительности призывал поклоняться Богу и Иегове, и он сам представлял Бога и Иегову, и он был сыном Бога и Иеговы. Вот. Но религиозная верхушка представила все это дело так, как будто они, Христос, и потом мы видим христиане, призывают поклоняться иному Богу, и поэтому они представляют здесь, естественно, статью, которая есть в законе. Они побивают Стефана камнями. Но если вы немножечко ниже прочитаете, то в 15 стихе 13 главы книги Второзакония вы найдете интересное утверждение. Утверждение следующее, что если вот это поклонение иному Богу охватит весь город, тогда нужно убить мечом. Я думаю, это одна из причин, почему Лука указывает здесь именно то, что посмотрите, и убил Иоанна, Иакова, брата Иоаннова, мечом. Он подчеркивает, что в этот момент иудеи уже классифицируют это явление как настолько массовое, что оно охватило весь город. И так как Ирод, он ассоциирует себя с еврейством, у него есть какая-то кровь, там частичка еврейской крови, бабушка или прабабушка была еврейка, вот, и он ассоциирует себя как бы принятым этим еврейским сообществом, и он в данном случае действует исходя из закона, как бы исходя из закона, поэтому он убивает Иакова, здесь мы видим мечом. И далее развивается история, та история, которая и является предметом нашего интереса сегодня. И в этой истории есть несколько интересных граней. Давайте мы ее прочитаем все, а потом отметим несколько этих граней, которые помогут нам увидеть молитву ярче и сделать выводы для того, чтобы немножко научиться, немножко лучше научиться молиться, исходя из того, что мы читаем. Итак, мы читаем с 5 стиха. Итак, Петра стерегли в темнице. То есть Ирод посадил Петра в темницу, 16 человек, воинов одного охраняют. Четыре четверицы написано. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так, потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ними. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое, они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сем брата, о сем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражи и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Несколько замечаний, которые нужно сделать перед тем, как мы посмотрим еще раз на весь этот текст. Во-первых, здесь речь идет об Иакове опять. Это другой Иаков. Это не тот, которого убили. Понимаете? Этот Иаков – это брат Господень, брат Иисуса Христа, тот, который был пресвитером в Иерусалимской церкви и тот, который является автором послания Иакова. Когда мы читаем это говорит нам о том, что, скорее всего, прошло достаточно времени. После того, когда церковь возникла, в первой, во второй главе мы читаем Деяния апостолов, и между 12 главой прошло примерно, мы не знаем точно, может быть, около 10 лет, 8, может быть, 10 лет. То есть это годы проходят, это время развивается, несколько лет прошло за этот период времени. И мы знаем, что Ирод сменился, новый стал Ирод, новый царь, который управлял здесь. Вот. И мы видим ситуацию, в которой церковь уже наполняет собой Иерусалим. Мы видим, что это массовое явление, и мы видим, как городские власти или же государственные власти в данном случае, они пытаются каким-то образом заблокировать развитие церкви. Как я уже отметил в начале, эта история раскрывает перед нами несколько очень важных элементов, которые помогают нам лучше понять молитву. Итак, первое, что мы видим здесь, первая инструкция или первый совет, который мы услышим из этого текста, это совет молиться Богу. Казалось бы, это само собой разумеющийся факт. Вот здесь написано, посмотрите, и так, 5 стих, «Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Ну, когда говорят о том, что человек молится, а кому же еще молиться? Понятно, что молиться нужно Богу, и здесь, в общем, можно было бы вот это слово «Богу» и не упоминать. Церковь прилежно о нем молилась. Чаще всего мы в наших разговорах, мы не говорим «я молился Богу». Мы говорим: «Я о тебе молюсь». Так мы говорим, да? И всем понятно, но кому же еще молиться? Ну, не папе с мамой же. Всем понятно, что я молюсь не святым каким-то, которые в некоторых церквях есть учение. Я молюсь Богу, вполне естественно. Но вот здесь есть уточнение, и это слово используется для того, чтобы напомнить нам об одной чрезвычайно важной вещи. Это чрезвычайно важное явление, которое касается каждого из нас. Проблема в том, что наша молитва очень часто превращается в малоосознанное, поверхностное произношение слов. Я не знаю, вам приходилось или нет вот молиться или ловить себя, приходилось это точно. Приходилось ловить себя на том, что вы молитесь, не осознавая Бога. Что вы молитесь, произнося слова. Слова правильные, все кажется правильно, но нет глубины понимания того, что я стою сейчас перед Творцом неба и земли, перед тем, кто управляет Вселенной, перед тем, кто создал меня, перед тем, кто послал Сына Своего из огромной любви ко мне, послал Сына Своего для того, чтобы Он умер за меня, снял с меня грехи. Я стою перед тем, кто меня чрезвычайно сильно любит. Я стою перед тем, чья воля благая, угодная и совершенная. Друзья мои, сила нашей молитвы прямо пропорциональна глубине осознания реальности Бога, того, кем Бог является в нашей жизни. Опять-таки, как я уже сказал, современное христианство страдает поверхностностью вообще, поверхностностью мышлений, поверхностным отношением к Писанию. Но удивительная вещь, что вот в тех церквях, где уделяется больше внимания более глубокому отношению к Писанию, очень часто мы сталкиваемся с тем, что вот отношение к Богу в молитве, оно где-то у людей не хватает следующего шага, чтобы сделать это экстраусилие, чтобы остановиться, свою суету мыслей, чтобы остановить вот эту бурю желаний разных, чтобы оторвать от себя свою мечту. Вообще, это явление, о котором я думал достаточно много, когда готовил прошлую проповедь, в прошлое воскресенье, несколько лет тому назад, я столкнулся с таким, увидел такое объявление, одна христианская организация, один христианский союз проводил съезд, своих церквей на тему «Реализуй свою мечту». Или там что-то, твоя мечта, и в этом плане что-то. Оно мне всегда звучало, по-английски говорят, smells fishy. Всегда звучало что-то здесь не то со всем этим делом. Вот. Но потом, когда я исследовал немножко больше и глубже, я пришел к выводу, что вот эти наши мечты являются нашим врагом номер один. Проблема заключается вот в чем, что наша мечта чаще всего – это наше собственное представление нашего счастья, которое отличается от того, что приготовил нам Бог. И вот смотрите, что происходит. Когда человек молится, он может молиться или поверхностно, не осознавая, воспринимая Бога просто как такой небесный автомат, куда ты монету бросил, получил оттуда банку Кока-Колы. В данном случае молитву положил, получил, ну кому что надо. Экзамен, пятерку на экзамене, или же кому-то жениха, кому-то невесту, кому-то машину, кому-то работу и так далее. То есть мы такой, представляем себе такой процесс. И в общем, многие люди говорят, я молился, Бог не дал. Что это за Бог такой? Вот такое представление, оно очень плоское, очень упрощенное и неточное, неправильное представление о молитве. Молитва – это interaction, молитва – это взаимодействие с Богом. Вот почему она начинается с глубокого осознания Бога. Вот почему здесь написано, они молились о Нем Богу. Это ощущение величия Божия было очень сильным в первой церкви. Мы читаем и видим это по ряду факторов. Мы видим в отношении людей, как люди относятся друг к другу, как они относятся к Евангелию, как они относятся к своему собственному имуществу, как они относятся ко всему остальному, что вокруг их. Мы видим, что вот это ощущение, осознание Божьей реальности, Его величия, оно просто доминировало, оно занимало колоссальную роль, играла в их жизнь. Вот почему, друзья мои, когда у Иисуса спросили, научи нас молиться, Он начал свой пример молитвы, Он начал с этой известной фразы. Посмотрите Матфея, 6 глава, 9 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Заметьте, молитва начинается прежде всего с глубочайшего осознания величия Божьего. Вот почему это важно. Вот почему важно знать Писание. Откуда мы можем знать Бога? Как мы можем осознавать Его величие? Конечно, отчасти мы можем осознавать Его, глядя на окружающий нас, сотворенный Богом мир. Мы можем видеть Его грандиозность творения, Его мудрость, Его красоту, Его творение, Его творчество и так далее. Отчасти мы можем это видеть все в творении. Но вот Его личность во всей глубине мы можем познавать только из Священного Писания, когда мы читаем Библию. И когда мы читаем Библию не просто для галочки, не просто для того, чтобы отметку поставить, а когда мы читаем Библию пытаясь понимать в нем, в ней Бога, пытаясь видеть в нем его, в ней его величие. Вот что значит вот эти два источника, два инструмента, когда мы читаем Священное Писание, когда мы молимся, одно без другого не может существовать. Наша проблема в том, что мы, вращаясь в земном измерении, очень мало вообще видим измерение небесное. Оно реально, оно более реальное, чем измерение земное. Почему? Потому что измерение земное приходящее, а измерение небесное вечное. Но откровенно, если сказать, вот большинство из нас, мы ходим по земле, мы общаемся, мы решаем свои собственные дела, мы реагируем на то, что происходит вокруг нас эксклюзивно, исключительно из земного измерения. И редко-редко, когда мы приходим к такой точке, когда уже дела плохо идут, когда что-то у нас не получается, и вот тогда мы вспоминаем про небеса, и тогда мы, ах, да, есть же воля Божия, благая, угодная и совершенная. А, да, есть же Божьи здесь цели и интересы. А, есть же и Бог над всем этим, который управляет всем, всем, который контролирует все и так далее. Вот почему, помните, очень важная фраза в Ветхом Завете, о некоторых людях сказано, как о Енохе, и ходил Енох перед Богом. И в послании к евреям сказано, что угодил этим Богу. Ходил перед Богом, ходил в осознании Божьей реальности, Божьего присутствия, того, кто Он есть. Практически это означает думать о реальности того, кто такой Бог. Как я уже сказал, начинайте свою молитву с того, чтобы осознавать, что Бог всемогущий владыка вселенной, что Он управляет мирами, Он управляет каждым событием на земле, Он управляет каждым сердцем. Написано, сердце царей даже в руке Божией. То есть Он управляет тем, что происходит здесь на земле. И нам нужно думать об этом. Библия – это книга о Боге. Писание раскрывает перед нами Божье величие, величие Творца. Но это еще не все. Как я уже упоминал, Писание говорит о величии Божьей любви, о чрезвычайной благости Бога. И когда мы приходим к Нему, мы можем прийти только через Иисуса Христа. И это неспроста. Почему? Потому что если вы приходите к Богу через Иисуса Христа, вы первое, что вы видите, как Бог благ. Вы видите, насколько Он любит вас. Вот что значит Евангелие в действии. Мы часто говорим эту фразу «жить Евангелием», воспринимать ситуацию жизни через Евангелие. Вот это практика. Это практика, которая была у Первой Церкви. Это практика, которая делает нашу молитвенную жизнь настоящей, она делает ее глубокой, она делает ее реально значимой. Конечно, для этого нужно усилие. Для этого, как я уже сказал, нужно затормозить. Вы знаете, я когда провожу время в молитве, и в самых разных обстоятельствах, и утром, когда отдельно посвящаю время, и иногда среди дня просто, сталкиваясь с какими-то обстоятельствами, я почти что физически ощущаю, как мне нужно оторвать от себя всю многочисленную информацию, которая занимает мой мозг сейчас. А ее очень много, самой разной. Как мне нужно буквально физически сфокусироваться только на одном, на том, чтобы осознать Бога, Его величие. Я вам скажу, друзья, с абсолютной уверенностью и точностью, если этого не происходит, молитва остается мелкой, пустой и незначительной. Это точка вхождения в общение с Богом. Это точка реального соприкосновения с Его величием, Его святостью, Его практической действенностью в нашей жизни. Вот что означает эта короткая фраза. То, что они, вот эти люди, молились Богу. Второе. Когда мы говорим о глубокой и сильной молитве, глубокая и сильная молитва – это не только молитва к Богу, это молитва о конкретных нуждах. Посмотри, что здесь сказано. Церковь прилежно молилась о Нем, Богу. В данном случае у них была нужда, очень серьезная нужда. Апостол Петр, который был один из наиболее известных, наиболее влиятельных апостолов, его жизни угрожал Ирод. Мы знаем, опасность вполне была реальная, все ясно понимали политический расклад. Все ясно понимали, что нет вариантов, чтобы Петр выжил. В данной ситуации это лоббируется Синедрионом, религиозной властью. Ирод явно заинтересован в том, чтобы играть на руку этой религиозной власти. Плюс ко всему, у него нет даже и тех элементарных остатков порядочности, которые были у Пилата, который пытался хоть играть роль справедливого, честного судьи, пытался еще сказать, он невиновен, еще руки там умыл. То есть это совершенно другой расклад. И все ясно понимают, что ситуация в данном случае очень печальная, очень скорбная, сложная ситуация. И поэтому в данной ситуации эта молитва, мы видим, она движима конкретной нуждой. Эти люди приходят пред лицо Божие, они приходят с конкретной нуждой. В послании к филиппийцам мы читаем то, о чем Иисус говорил в Евангелии от Матфея в молитве «Отче наш». Помните, в молитве «Отче наш» Иисус говорит в конце молитвы, когда Он говорит «молитесь же так», Он говорит «хлеб наш насущный дай нам на этот день». То есть у каждого из нас есть реальная нужда. У каждого из нас есть какие-то вещи, которые нас беспокоят, которые для нас важны. Может быть, они в какой-то степени более важны, может быть, нам кажется, что они важны, но мы ощущаем их как очень важные. И по этой причине Бог говорит нам, Он говорит, с дерзновением идите к престолу благодати. Мы читаем в 4 главе послания к евреям. В молитве «Отче наш» Он говорит, молитесь, хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Послание к филиппийцам, 4 глава, в 5 стихе и 6, мы читаем следующее. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Заметьте, здесь сказано «открывайте свои желания перед Богом». Я только что вам говорил о том, что наша самая большая проблема заключается в том, что наши желания, и иногда это очень сильные желания, которые перерастают в мечту, то есть глубоко укоренившиеся желания, которому мы посвящаем достаточно много нашей творческой силы воображения. Что такое мечта? Это imaginative force, то есть мы что-то воображаем себе. То есть это достаточно сильно укоренившееся желание. И мы говорили о том, что мы часто страдаем именно от этого. Здесь он говорит о том, что открывайте свои желания пред Богом, вот те желания, которые есть. Заметьте, почему это здесь нормально. Вот как только вы вошли в Божье присутствие, как только вы осознали, кто есть Бог, вы будете говорить о своих желаниях, но вы будете говорить о них с правильным тоном. Вы будете говорить о них с правильным отношением. Вы будете приносить перед Богом эти же самые желания, понимая, кто здесь правит. Понимая, у кого есть в руках инструменты, которыми он может сделать все. Понимая, кто заинтересован в вашем благе больше, чем вы сами, чем кто-либо на свете вообще. Вот почему апостол Павел, уча или обращаясь к людям, которые жили тогда в Филиппах, уча их правильному отношению. Кстати, это одна из ситуаций, в которых апостол адресует проблему отсутствия радости в жизни. Помните, буквально одним стихом выше, 4 стих написано «Радуйтесь всегда в Господе», еще говорю «Радуйтесь», и дальше описывает механизм, как это происходит. И 8 стих после этого говорит, если 7-8 стих, он говорит, вернее, 7, «И мир Божий, который превыше всякого ума, всякого человеческого разумения, он сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть две вещи, которые мы видим здесь, в этой молитве, в этой истории. Во-первых, это молитва Богу, молитва перед Богом, молитва, которая несется к Нему. Мы возносим к Нему, мы не просто в пространство, мы не просто так говорим. Может быть, кто-то услышит. Мы ясно понимаем, что мы молимся Богу. Первое. Второе. Мы молимся о конкретных нуждах, о конкретных вопросах. Есть третий элемент здесь. Молитесь прилежно. Вот это еще одна интересная деталь, связанная с молитвой. Когда мы говорим о молитве, Бог все знает. Бог прекрасно понимает наши нужды. Он знает их лучше, чем мы можем сформулировать. И даже в послании к Римлянам, в 8 главе, если вы помните, написано о том, что Дух Святой, Он знает нас лучше. Мы даже не знаем, о чем молиться, как должно. И что Он делает? Он, зная, кто мы, Он доносит к престолу Божьей благодати нашу молитву более точно, чем мы можем даже подумать об этом. То есть, если ситуация такова, то возникает вопрос, а зачем же нам молиться вообще? Может быть, нам просто на автопилоте можно все это делать? Бог и так все знает, мы Ему нового ничего не откроем. Он уже в курсе дела всего того, что происходит. Если люди воспринимают это так, то это примерно та же самая картина, как с, о которой я уже говорил, как с автоматом, который продает вам банку пепси-колы или что вы там покупали когда-нибудь в этих машинах. То есть мы воспринимаем Бога просто как механический объект, который обладает информацией, которая у нас есть. Теперь попробуйте посмотреть на эту ситуацию по-другому. Попробуйте посмотреть на ситуацию сквозь призму ваших отношений с вашими детьми. Если вы хорошие родители, то вы, скорее всего, очень заботитесь о ваших детях, и вы стараетесь предусмотреть и знать нужды ваших детей. Но вам, тем не менее, несмотря на это, вам чрезвычайно приятно и даже необходимо для того, чтобы вы могли эти отношения развивать и поддерживать, слышать о том, что ваши дети говорят. Одно дело, когда вы понимаете в том, что он или она нуждается в этом, а он или она не понимает, что он нуждается в этом. И совсем другое дело, когда он или она выражают свое согласие и понимание того, что да, мама или папа, мне нужно это. Я понимаю, что мне нужно это. Помоги мне в этом. Совершенно другой расклад. Здесь динамика личностных отношений возникает. Но здесь добавляется еще один важный элемент. Посмотрите, Бог не только говорит нам о том, чтобы мы могли Ему сообщать или говорить Ему о наших нуждах. Он хочет, чтобы мы молились прилежно об этом. Для этого есть определенные причины. Посмотрите еще раз на 5 стих. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Мы в нескольких местах встречаем подобные вещи или указания на прилежную молитву, на особенную молитву в послании Иакова, 5 глава, 16 стих. Посмотрите, написано так: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Заметьте, там прилежная молитва, здесь усиленная молитва. Есть еще один текст, который мы читаем, в котором отражены слова Иисуса Христа. Иоанна 4:24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться», Он говорит, «в Духе и истине». То есть Он говорит о том, что отношения с Богом, Иисус говорит, они должны исходить из глубины сердца. Вот эти слова «прилежно», «усиленная молитва», «молитва в духе и истине», они говорят об участии, о глубоком участии всего человека, всей личности человека, когда он до глубины своей души пропитан этими отношениями с Богом. Опять-таки, помните, мы говорим о сильной молитве, которая может быть у церкви, у христиан, у верующих людей. То есть мы говорим о том, каким образом христианство может стать реальным, каким образом оно должно стать глубоко ощущаемым и переживаемым каждым из нас. И вот здесь мы говорим о том, что церковь молилась Богу, осознавая Его величие. Церковь приходила с конкретными практическими нуждами, которые у них есть. Это то, что касается нас. Это не что-то такое, что вот здесь есть наша жизнь, а вот там где-то есть абстрагированная от реальности какая-то эксклюзивная вот эта ситуация, в которой мы находимся. Это совершенно, совершенно по-другому. Молитва пересекает жизнь, практическую реальность нашей жизни. Но очень важный элемент. Молитва, она исходит из сердца. Она из глубины. Это работа души. Вот почему Бог хочет, чтобы мы прилежно молились. Вот почему Бог хочет, чтобы мы провели много времени в молитве. Вот почему Бог часто не посылает сразу ответ. Он хочет, чтобы молитва была глубокой, она была от сердца, она была искренней, чтобы она была постоянной, чтобы она была регулярной, чтобы она была сильной. В этом заключается весь вкус или весь вот этот колорит молитвы, этого инструмента, который Бог оставил для того, чтобы мы, люди, могли иметь взаимоотношения с Ним. То есть поклонение от сердца, искреннее, исходящее из глубины души. И Бог хочет, чтобы мы молились настойчиво, молились постоянно. Почему это нужно? Это нужно отчасти для того, чтобы мы могли понять всю сложность того дела, с которым мы имеем дело, то есть процесса, с которым мы имеем дело. Бог делает нас сотрудниками. Когда мы молимся о каком-то человеке, когда мы молимся о каких-то обстоятельствах, когда мы молимся о действии Божьем, которое должно изменять людей, должно идти дальше. И мы ясно понимаем, что это то, что Бог хочет. Мы понимаем, что это правильно. Но мы где-то на каком-то этапе соприкасаемся с непреодолимым, казалось бы, барьером. И мы взываем к Богу об этом. И Бог хочет, чтобы мы взывали к Нему, потому что это наше совместное участие в этом очень важном и большом деле, когда Бог, используя нашу молитву, преодолевает серьезные духовные препятствия. Четвертое, что мы видим здесь в этой молитве Первой Церкви, молитесь вместе. Молитесь Богу, осознавая, кто есть Бог. Молитесь о конкретных нуждах. Это то, что связано с реальностью жизни. Это то, что должно быть частью нашего повседневного отношения к тому, что нас окружает. Молитесь прилежно, от сердца, настойчиво, постоянно. Молитесь вместе. Еще один очень важный элемент. Посмотрите, пятый стих еще раз. Итак, Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась. Интересно, не сказано, что отдельные верующие прилежно молились. Сказано о том, что здесь есть вот этот объединенный эффект. Церковь собирается, и церковь молится. Посмотрите в 12 стихе, когда ангелы освободили Петра, и когда он приходит, 12 стих, мы читаем, и осмотревшись, пришел к доме Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. То есть это было одно из мест, где многие собрались и молились. Они могли бы молиться по домам. Они могли бы молиться, лежа в постели перед сном. Господи, Петр там где-то сейчас в темнице. Освободи его, пожалуйста. Все это можно было бы делать. Но ситуация была настолько серьезная, что они собираются вместе. Вот эта совместная молитва церкви, она играет важную роль. Почему это важно? Есть несколько причин. Во-первых, причина заключается в том, что когда мы вместе, происходит вот это совместное осознание нашей общности как церкви перед Богом, как детей Божьих. Вот почему написано, где двое или трое соберутся. То есть есть особый эффект, когда люди собираются вместе, духовная значимость этого явления. Это во-первых. Во-вторых, одно дело, когда вы молитесь сами, и есть место для личной молитвы. И есть место. Это Христос уходил и молился сам иногда. И мы видим, как Он молился вместе с учениками. И другое место имеет молитва, когда ты молишься, и твою молитву слышат. То происходит вот это открытие твоего внутреннего мира перед людьми, которые рядом с тобой. Научиться молиться вместе – одна из самых важных целей, которая может быть у христианина. Каждый раз, когда я консультирую какую-то молодую пару, когда они готовятся к браку, одно из обещаний, которые я с них беру, что они каждый раз, когда они встречаются, они будут молиться вместе. что не каждый раз, когда они в своей жизни, каждый раз, когда они будут заканчивать свой день, чтобы они молились вслух вместе. Для некоторых кажется это малозначимое явление, но это чрезвычайно значимая вещь. Это когда два человека, или если мы говорим о церкви, больше людей, они стоят перед Богом, они открывают свою душу, такие, как они есть. В это время происходит огромное ощущение, мощное ощущение того, что Бог соединяет церковь, что Он возлюбил церковь, что это Его церковь, что это не просто собрание людей, это действительно присутствие Божьего тела церкви, Божий храм здесь, церковь, которая имеет право обращаться к Богу. Мы читаем в Деяниях апостолов во 2 главе, 42 стих, я уже цитировал это в начале. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Они вместе молились, они собирались вместе для того, чтобы молиться. Если посмотреть на их историю христианской церкви, церковь всегда имела успех и благословение тогда, когда ее дети молились, когда они собирались для молитвы, когда было серьезное внимание к совместной молитвенной жизни. Шестая глава, посмотрите, сказано о служителях, что служители церкви посвящали особенно много времени молитве. Третий стих мы читаем. «Итак, братья, выберите из себя, из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставил на эту службу». Речь идет о материальных вопросах, которыми нужно было заниматься тогда. «А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Заметьте, сказано в молитве сначала, и потом в служении Слова. Итак, молитесь вместе. Если у вас есть нужда, или сделайте для себя регулярную практику, регулярной практикой, найдите себе тех людей, с кем вы можете молиться вместе. Сделайте это потребностью вашей души. Не только молитесь сами, молитесь с другими людьми. И молитесь по-настоящему. Молитесь не поверхностно, молитесь не просто так. Используйте время для того, чтобы проникнуться осознанием Бога, чтобы наполнить свое сознание и свое сердце молитвой. Пятое, что мы видим здесь, молитесь в смирении. Когда мы смотрим на эту всю историю, то мы видим очень интересный расклад. Некоторые люди считают это недоверием этих первых верующих, когда служанка приходит, и она, ну, типичная женщина, мы видим, она услышала, что там Петр, и она даже забыла дверь открыть. Она настолько возликовала, что побежала говорить там всем своим людям, которые... Вот. Но эти люди тоже не сильно отличались от нее, мы видим. Они ей говорят, ты же в своем уме? Причина, почему это происходит, следующая. Смотрите, как я уже сказал, анализ ситуации, что происходит, говорит, все говорит против того, чтобы Петра отпустили. Они молятся о Петре прилежно, они просят о его освобождении, это точно. Они могут допустить, что... Когда выведут на праздник, может быть, будут, а это точно так же было связано с праздником Пасхи, пресноки, праздник Пасхи. Может быть, будет шанс, когда отпускают одного, может быть, его именно, Петра именно кто-то попросит, его отпустят и так далее. То есть у них есть своя какая-то конструкция, которая у них есть в сознании. Но заметьте, их общий подход вот во всей этой ситуации, они просят, но не требуют. Это чрезвычайно важно. Молитва в смирении – это просьба, а не требование. Многие люди путают, когда они говорят, я молился, молился, и Бог не дал, и поэтому вот теперь какие-то его реакция какая-то, или ее реакция. Но заметьте, этим отличается настоящая глубокая христианская молитва. Почему? Потому что это молитва в смирении сердца. В глубоком смирении сердца. Посмотрите еще раз Филиппийцам, 4 глава, 5 стих. Сказано, кротость ваша да будет известна всем людям. Перед тем, как говорить 7, 6 стих о том, чтобы молиться, он говорит, сначала вот нужно вот эта внутренняя кротость. Кротость и смирение – это очень близкие понятия. Это внутренняя мягкость, это отсутствие бунта, это отсутствие требований. кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Дальше сказано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Заметьте, когда речь идет о кротости, после этого человек может открывать свои желания. Кроткий человек в кротком состоянии души. Он может и должен, и Отец хочет, чтобы мы открывали свои желания. Это означает просить прилежно, с готовностью и пониманием того, что воля Божия благая, угодная и совершенная. С пониманием того, что у меня нет точной последней версии всего того, что должно произойти. Я молюсь, я прошу Бога, но я прошу в смирении. Они знали, что Бог поможет. И они знали, что Его действие будет вовремя. Они, правда, не могли предположить, что это будет так радикально. Вот здесь мы подходим к последнему, к шестому элементу, который мы видим здесь. Молитесь, уповая на Божие действие. Это часто того, чего нам не хватает. Некоторые люди путают, кстати, это явление. Может быть, вы слышали, существует даже такое учение. Некоторые книги, я сейчас не буду их упоминать, некоторых авторов, где люди говорят, you have to claim it. То есть тебе нужно, вот один автор даже пишет, тебе нужно визуализировать обязательно в своей голове, в своем разуме то, что ты хочешь. Ну, он там приводит конкретный пример Mercedes. Тебе нужно обязательно цвет и комплектацию представить в своем уме. Вот. И потом тебе нужно просто speak it into existence. То есть тебе нужно говорить, молиться так, с уверенностью, что Бог это даст. Понятно, что я не видел многих людей, которые бы на зеленых Мерседесах вот так вот просто их бы получали, вот, когда они просто speak them into existence. Вот, и понятно, что это безосновательная вещь. Это просто самоубеждение, попытка убедить самого себя в том, что это так. Это не библейское явление. Но, отметая это, некоторые люди теперь подходят к молитве так. Они подходят к молитве так, что они молятся, но они не надеются, что Бог что-то даст. Даже больше того, они молятся и ожидают, что Бог даст обязательно худший вариант из всех возможных. Внутри настраивая себя на то, чтобы как-то правильно отнестись к этому, правильно воспринять это. В действительности это не так, друзья. Наш Бог – добрый Бог. Вот представьте себе какого-то доброго человека, которого вы знаете. Вот папу или маму, или, может быть, бабушка, или кто у вас был. Очень добрым такой, добрая личность в вашей жизни. Представьте себе такого человека. И теперь представьте себе, что Бог во много раз добрее. Во много раз. Он просто ищет возможности, как вас благословить. Постоянно ищет возможности, как вас благословить. Поэтому Он хочет, написано, Он любит миловать. Он любит это, Он любит проявлять милость. Он хочет благословлять. И даже тогда, когда нам трудно, когда нам кажется, что нет, не получится, друзья, нам нужно помнить, Бог может делать чудеса. Больше того, Он делает их постоянно. Он их делает, Он изменяет жизни людей. Он изменяет. Мы не видим многие вещи, мы не понимаем многие. Я, наблюдая за некоторыми обстоятельствами жизни, наблюдая чуть внимательнее, как Бог устраивает пути разные, я смотрю и я удивляюсь. По-человечески это невозможно построить. Это просто Божье провидение, это Божья рука. Нам нужно только видеть, нам нужно только внимательнее смотреть на все это. Посмотрите, что происходит здесь. Давайте еще раз прочитаем с 5 стиха. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу, а их еще 16. Еще и вокруг, наверное, темницы там стоит какой-то конвой. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее, и здесь цепи падают с рук. И Петр не понимает еще, что произошло. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелу было действительно, думая, что видит видение. Заметьте, и Петр, оказывается, сам не представляет, что это возможно. И Петр сам представляет, что это видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, которые ведут в город, которые сами собой отворились. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Друзья, не знаю, переживали ли вы что-либо подобное. Я в своей жизни переживал много раз, когда, пройдя через какие-то обстоятельства, когда я смотрю назад, и я вижу, что это теперь я вижу, что воистине это Господь сделал. Теперь я вижу, что это Богом организованные обстоятельства, что это Бог провел. Мы по-человечески не можем этого представить и по-человечески не можем допустить. Друзья, когда мы говорим о молитве, молитва делает нас соучастниками Божьего чудесного действия, сверхъестественного действия. И нам нужно это помнить. Каждый раз, если вы молитесь, исходя из вот этих... Включи, пожалуйста, еще раз вот эти шесть принципов, которые мы видим. Если вы молитесь, исходя из вот этих вот шести истин, шести уроков, которые мы видим в этом тексте, если вы молитесь Богу, осознавая Его, если вы молитесь о своей конкретной нужде, о том, о чем у вас сердце болит сегодня, о чем вы беспокоитесь сегодня, если вы молитесь прилежно, настойчиво, серьезно, это, кстати, очень важный фактор, потому что мы чуть-чуть помолились и начинаем уже думать, решать эти проблемы. Мы чаще всего именно так живем. Если мы конкретно, прилежно молимся, если мы молимся вместе с кем-то. Помните, больной человек говорит: позови пресвитеров еще, пусть вместе помолятся. Скажи церкви. Мы видим, как многие факторы, когда молитесь друг за друга, написано. И еще один очень важный. Если молиться в смирении, вот тогда мы можем молиться, уповая на Божие действие. Мы должны уповать на Божие действие. Друзья, вот эта молитва становится соучастницей Божьей сверхъестественной работы. Она не может быть не соучастницей. Мы не всегда видим, как эта работа осуществится. Иногда она может быть медленнее, чем мы предполагаем действовать. Иногда она выражается в каких-то совершенно других, неожиданных для нас формах или результатах. Но это абсолютно точно, что Бог, слыша молитву праведника, слыша молитву своих детей, которая принесена Богу в смирении. Вот почему важно личное благочестие. Вот почему важно личное знание Бога. Вот почему важно прогрессирующее смирение в жизни каждого из нас. Вот почему важно отдирать от себя свою собственную волю, как я говорил, физически почти. Когда мы становимся на колени, и мы понимаем, что вот здесь вот война, борьба идет. Здесь вот битва идет. Вот почему Христос молился, и у Него был пот, как капли крови. Вот это глубочайшая борьба, которая.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу словастор.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!